Глава 8. Летучий корабль поднял их на самый верхний остров, к зданию из обожженной солнцем глины и с тростниковой крышей. Оно состояло из нескольких десятков высоких башен, балконов и турелей с куполами. Лун чувствовал себя слишком плохо, чтобы выяснить, как работает корабль, и наслаждаться полетом, не требовавшим от него никаких усилий. Судно подлетело вплотную к турелям и опустило трап. Лун последовал за звоном и нефритой, когда Эндал Элиани повела их вниз, к широкой площадке, служившей башне-стыковочной платформой. Лишь свежий ветер удерживал его на ногах. Эндал Элиани сказала нефрите:
«Это дворец наместника и торговых гильдий. Можете пользоваться любыми комнатами в этой башне. Вы наши почетные гости».
Когда нефрита поблагодарила ее, к ним, с шумом рассекая воздух, подлетели Елея, Камыш, Корень и Песня. Воины опустились на платформу, стуча когтями по дереву. Нефрита шикнула на них, чтобы они затихли, а затем заговорила по-альтански, чтобы Эндал Элиани могла понимать их разговор.
«Он был один?»
Елея приняла земной облик, и остальные запоздало последовали ее примеру.
«Мы отлетели далеко, но больше ничего не обнаружили», — тяжело дыша сказала воительница. «Облачный странник все еще направляется прочь от берега, причем так быстро, что у нас не получилось его догнать».
«Облачный странник был всего лишь пленником», — сказала ей нефрита.
«Скверны вырастили у него на спине мешок, где прятался владыка. Должно быть, он как-то завладел разумом странника».
Звон поежился.
«Я слышал, что кетели отращивают такие мешки, чтобы переносить в них дакти, но не знал, что в них могут забираться и владыки».
«Они становятся изобретательнее».
Шипы и плечи нефриты расслабленно опустились, когда напряжение покинуло ее.
«Надеюсь, они поймали только одного облачного странника».
«Одного бы хватило», — заметил Звон. «Он мог тут все порушить».
Камыш поднял голову владыки. Его челюсть безжизненно висела, а один глаз был выцарапан.
«А с этим что делать?»
Лун попытался выдавить из себя ответ, но нефрита уже повернулась к Эндал Элиани и спросила ее.
«Вы ведь знаете о владыках сквернов? Голову нужно...»
«Да, знаем».
Эндал Элиани снова повернулась к летающему кораблю и повелительно махнула кому-то рукой.
«Нужно поместить ее в бочонок с солью и закопать в землю».
Лун услышал все, что хотел. Бочонок с солью был лишним, но голову действительно нужно было скрыть под слоем земли, иначе она могла привлечь других владык. Деревянная дверь в башню была распахнута, и он вошел внутрь. Короткий коридор привел его в большую круглую комнату с высокими окнами, через которые внутрь проникали свет и воздух, а гладкие стены были обмазаны белой глиной. Шатаясь, Лун прошел сначала в первую дверь, потом во вторую, и, наконец, нашел комнату с большими кувшинами с водой, раковинами и купальнями, выложенными плиткой. Он рухнул на колени у одной из раковин, и его вырвало.
«Ты в порядке?» — спросил Звон, держась позади на безопасном расстоянии. «Мы не сразу увидели, куда ты упал, и все ждали, что ты всплывешь».
«Спасибо», — с трудом выдавил из себя Лун.
Если не считать того, что в его желудке сейчас находилась добрая половина Желтого моря и вся его растительность, он был в полном порядке. Когда его перестало выворачивать наизнанку, Лун почувствовал себя опустошенным. Ему было больно дышать, с его одежды продолжала литься вода, и он все еще был обмотан ростками мха. А еще он понятия не имел, куда подевался его походный мешок. Он побрел прочь, вышел из ближайшей двери и нашел маленький открытый дворик, где от гладких белых глиняных стен отражалось солнце. Большинству земных созданий было бы слишком жарко находиться здесь, и дворик, скорее всего, предназначался для того, чтобы впускать свет и воздух в окна окружавших его комнат. Вокруг хаотично стояло несколько резных стульев из легкого, мастерски обработанного дерева цвета слоновой кости, и здесь же стоял диван, накрытый тонкой прозрачной белой тканью. Лун стянул с себя мокрую рубаху и рухнул на диван лицом вниз. Растянувшись на нем, он подложил руки под голову. Диван предназначался для островитян и был ему коротковат, так что его ноги свисали с края, но лежать на нем было намного удобнее, чем на полу. Он услышал, что во двор вышли Нефрита и Звон. Кто-то из них, он точно не знал, кто, смахнул волосы с его виска, а затем положил холодную ладонь ему на спину, чтобы проверить, дышит ли он. Лун что-то невнятно промычал, давая понять, что он еще жив. Звон сказал: «Пускай он лучше поспит». Они ушли. Лун лежал и прислушивался к разговорам остальных, как они приходили и уходили со двора и бродили по соседним комнатам. Палящее солнце убаюкало его, и он провалился в полудрему. Некоторое время спустя он услышал незнакомые шаги и почуял запах земного обитателя с привкусом соли, солнца и сладкого масла, запах, в котором он уже начал узнавать островитян. Он повернул голову, щурясь. Солнце сместилось так, что половину двора накрыла тень. В ней стоял пожилой островитянин, смотревший на Луна. Его волосы, борода и усы были шелковисто-белыми, как паутина, и ярким пятном выделялись на его морщинистой золотистой коже. В руках он держал большую книгу с деревянной обложкой.
«Я хотел тебе кое-что показать», — сказал он так, будто они уже разговаривали и продолжали какую-то беседу с середины. Он подошел ближе и сел на корточки, положив книгу на пол. Раскрыв ее, он перелистнул страницы. Лун чуть приподнялся и свесился с дивана, чтобы посмотреть. Он спал уже достаточно долго, чтобы его одежда высохла, и солнце выпарило из него почти всю тошноту.
Бумага была белой, похоже, сделанной из прессованного тростника. Ее всю испещряли волнистые письмена, начертанные не одной рукой и разными чернилами. Лун не знал ни этого языка, ни извилистых букв. Старик нашел нужную ему страницу и повернул книгу, чтобы Лун мог посмотреть. На ней был нарисован окрыленный в его естественном облике с растопыренными крыльями и шипами. До самого низа страницы тянулись заметки, написанные небрежным почерком. Старик постучал по рисунку.
«Это правильно? Это молодой консорт, такой же, как ты».
Лун прикоснулся к странице. По рисунку было непонятно, какого цвета чешуя, если, конечно, этого не было написано в заметках. Но он заметил, что на рисунке шипы доходят до низа спины, ниже, чем у воинов, и пропорции нарисованных крыльев были больше.
«Если...»
Его голос прозвучал настолько сипло, что ему пришлось прокашляться.
«Если чешуя черная, то да».
Его горло пересохло и болело. Ему нужно было найти воду, но он пока не хотел вставать.
«Я видел старого консорта, когда он прилетал сюда, но лишь издалека. Он разговаривал только с некоторыми торговцами и наместником».
Старик открыл деревянный футляр, висевший у него на поясе, вынул из него несколько чистых листов бумаги и приспособлений для письма, которое на вид представляло собой держатель из слоновой кости с угольным наконечником. Он пристально посмотрел на Луна своими золотистыми глазами, подернутыми легкой дымкой.
«Чешуя всегда черная?»
«Думаю, что да».
Лун вдруг подумал, что такие вещи он должен бы знать наверняка. Он перевернул страницу и на следующий обнаружил рисунок мужчины-воина, сидящего на опоре причала. Старик разгладил бумагу на глиняном полу.
«Борода у вас не растет?»
«У многих земных рас она не растет», — сказал Лун. И лишь затем вспомнил, что ему не нужно оправдываться.
Местные уже знали, что он от них отличается. Никто не собирался задавать ему вопросы, на которые он раньше не мог ответить, вроде «как называется твой народ» или «откуда ты родом». Старик задумчиво покряхтел и сделал заметку. Во двор вошел Звон. Он остановился рядом с диваном, недоуменно нахмурился, глядя на старика, и сказал на языке Раксура.
«Их правитель уже здесь, разговаривает с Нефритой».
«Он пришел сюда?» Это было немного неожиданно. Лун предполагал, что переговоры пройдут в каком-нибудь зале для собраний, внизу дворца. Возможно, это хороший знак.
«Они просто проявляют вежливость».
Звон шагнул в сторону и наклонил голову, пытаясь прочесть надписи через плечо старика.
«Они знают, что Нефрита не хотела тебя оставлять».
А это было еще более неожиданно.
«Меня? Почему?»
Судя по выражению лица Звона, придумать более глупый вопрос было трудно.
«Но ты же ее консорт. Все это понимают, кроме тебя».
Поскольку в ту секунду у него не было шипов, которыми он мог угрожающе ощетиниться, Лун решил просто не обращать на Звона внимания. Он снова склонился над книгой и перевернул несколько страниц. Ближе к концу нашлось изображение утеса в крылатом облике, но его рисовали издалека, показав крышу башни для перспективы. Это был последний рисунок, так что Лун вернулся к началу и нашел старые наброски женщин-воительницы арборов. Он остановился на детальном рисунке королевы, сидевшей, поджав ноги на широком подоконнике. Рисунок неожиданно показался ему настолько чувственным, что Лун оторопел. Он снова переключился на альтанский язык и спросил старика.
«Вся эта книга Раксура?»
«Да, ее писало много поколений, а начало скопировано с более старых документов».
Старик перевернул страницы обратно к началу, где чернила немного выцвели.
«Записи начинаются с того момента, как экспедиция вглубь континента впервые обнаружила Раксура».
Звон раздраженно указал на старика.
«Кто это?»
«Не знаю», — рассеянно проговорил Лун, поглощенный изучением рисунка. Он был грубоватым и не таким искусным, как более поздние наброски, и изображал летающую лодку с маленькими крылатыми существами вокруг.
«Рисунок добавили позже», — старик презрительно фыркнул. «Не было такого».
Звон сел и наклонился, чтобы посмотреть на изображение.
«Откуда ты знаешь, что не было?» «Потому что рисунок не соответствует докладам звездного штурмана Килина Вани Атера, который сделал записи о своей встрече с Раксура и переговорах с их двором».
Старик провел пальцем по письменам, нашел отрывок и прочел.
«Когда наше судно проплыло над поляной, мы увидели каменную глыбу, а на ней, не скрываясь, под палящими лучами солнца лежало около 8 существ. Сначала я испугался, что они мертвы, но они больше походили на спящих, и на них не было никаких ран. Их одежда была такой же яркой, как оперение птиц».
Старик поднял глаза.
«Дальше он пишет, что существа проснулись, когда корабль приблизился, преобразились и быстро улетели. Ему понадобилось много времени, чтобы убедить одного из них заговорить с ним, не говоря уже о том, чтобы приблизиться к его кораблю».
Лун подумал, что если корабль смог подобраться так близко и не разбудить их, то всем восьмерым повезло, что их не съели до того, как появились островитяне.
«Вероятно, им было стыдно за то, что их застали врасплох».
Звон повернул голову, чтобы изучить рисунок, и рассеянно сказал.
«Судя по описанию, они были такими же дерганными, как и ты».
Лун подумал, что Звону нужно снова посетить дно озера, и мысленно отметил, что надо бы ему устроить эту прогулку как можно скорее. Старик, прищурившись, покосился на Звона.
«Ты воин?»
«Нет», — ответил Звон. Лун приподнял бровь, а Звон, поджав губы, бросил на него сердитый взгляд.
«Ну да», — неохотно признал он. «Вы двое чем-то отличаетесь?»
«Он угрюмый», — сказал Звон, наклонился и нахмурился, глядя на письмена.
«Угрюмее всех, кого я знаю».
Лун, пытавшийся заглянуть в конец книги, чтобы посмотреть, нет ли там еще рисунков королев, насмешливо фыркнул.
«Повидаешь всяких мерзавцев с мое, и не таким угрюмым станешь».
Затем он услышал доносившиеся из другой комнаты голоса и топот шагов. Он перекатился на бок и увидел, как в ближайшую дверь вошли Нефрита, Елея, Эндала, Лиани и еще несколько островитян. Один молодой островитянин, протиснувшись мимо Эндала и Лиани, ворвался во двор, но затем остановился как вкопанный. Он уставился на старика и растерянно произнес:
«Дедушка!»
«Я занят», — сказал дедушка, продолжая писать.
Эндала Лиани бросила на молодого островитянина полный неодобрения взгляд.
«Нирон, я же тебе говорила, что все хорошо».
Остальные островитяне неловко стояли рядом. Лун нашел того, кто, скорее всего, был среди них главным. Пожилого мужчину с белыми прямыми волосами, в которые были вплетены полированные каменные бусины, и одетого в мантию насыщенного синего цвета.
«Я приношу свои извинения за горячность Нирона».
Лицо Нирона выражало сомнение, но виноватым он себя не чувствовал. Судя по всему, дедушка прознал, что здесь находится консорт, и ускользнул от свиты наместника, чтобы его найти. Очевидно, обнаружив отсутствие родича, Нирон решил, что его съели. Нефрита иронично сказала:
«Вам не нужно приносить извинения».
Намек был прозрачным. Видимо, во время поисков Нирон совсем позабыл о вежливости, и Нефрита не могла спустить ему оскорбление. Лун мысленно одобрил это. Хотя он мало что знал о взаимоотношениях Раксура с земными народами, он считал, что нужно дать им ясно понять: Раксура ни за что бы даже не подумали о том, чтобы навредить безобидному старику, и любые намеки на это были серьезным оскорблением. Все выжидательно посмотрели на Нирона, который через силу сказал: «Я извиняюсь». Наместник долго смотрел на него, а затем снова повернулся к Нефрите и склонил голову.
«Вы очень милостивы. Пожалуйста, давайте продолжим наш разговор».
Нефрита повела крыльями и направилась обратно внутрь. Островитяне последовали за ней. Во дворе остались только Нирон и Эндал Лиани. Нирон помедлил и сказал:
«Дедушка, тебе стоит оставить их в покое».
Старик пристально посмотрел на Луна.
«Ты хочешь, чтобы тебя оставили в покое?»
«Нет», — ответил Лун.
Старик, сам того не подозревая, задал ему настолько двусмысленный вопрос, что Лун оторопел и даже не подумал о том, чтобы солгать. Старик перевел свой цепкий взгляд на Нирона.
«А теперь иди домой, я приду, когда закончу».
Нирон, раздосадованный, не сдвинулся с места, но Эндала Лиани взяла его за руку, потянула прочь, и в конце концов он пошел с ней. Звон, нахмурившись, посмотрел им вслед.
«Это дурной знак».
Лун пожал плечами. Нирон поступал разумно, проявляя осторожность, но теперь он научится делать это тактично. Лун спросил старика:
«Ты прочтешь нам эту книгу?»
«Да»,
— старик забрал ее у звона.
«Я прочту вам наблюдение Килина Вании Атора».
Поскольку переговоры проходили во внутренних залах дворца, они устроились во дворе надолго. Когда Лун попытался встать и отправиться на поиски воды, звон не дал ему этого сделать. Он нашел в соседней комнате Корня и послал его за водой и чаем, а когда тот их принес, отправил его обратно за подушками и стулом для старика, которого звали Делин Эврон Линдл. Судя по всему, чем более высокое положение занимал островитянин, тем больше было у него имен, а Делин был важным ученым. Книга была захватывающей. В ней рассказывалось обо всех встречах островитян с Раксура и излагались ходившие среди других рас легенды о них.
«Этот ученый действительно говорил с гоблинами?» — в какой-то момент пораженный и недоверчиво спросил звон.
«Как? И самое главное, зачем? Верон Инрам Алил был очень решительным, признал Делин. А еще порядочной сволочью.
Они его убили? Спросил Лун.
Он никогда раньше не видел гобинов, но в лесистых холмах, находившихся далеко в глубине континента, они представляли постоянную угрозу. Они жили под землей, прокладывая туннели под жилищами других существ, чтобы нападать на них или красть и есть их детенышей. Делин решительно перевернул страницу.
«В конце концов, да».
Некоторые из собранных в книге сведений оказались неверны, и Звон сразу же указал на них. Делин аккуратно вносил правки. Также там были записаны мифы и отрывки преданий островитян, рассказы о том, откуда появились их небесные острова и как они были созданы. Луну все это было интересно. Елея ушла с Нефритой, но камыши песни сели рядом, чтобы послушать, а корень бродил туда-сюда, притворяясь, что ему скучно. Когда они попросили принести чай, островитяне прислали им еду, но через некоторое время Лун снова захотел есть. Тогда они подали рыбу, зажаренную целиком или запеченную в глиняных горшочках со специями. Желтые плоды, похожие на тыквы, которые росли в водных садах под островами. И сырых желтых моллюсков с рачками со дна моря. Остальные не захотели есть приготовленную рыбу, так что Луну досталось больше. Островитяне также прислали вино, но Луну больше понравились мягкие зеленые и желтые чаи. Напитки, полученные путем брожения или дистилляции, на него никогда особо не действовали, и он с любопытством заметил, что и другие раксуры ничего не почувствовали. Ближе к вечеру Делин нашел в книге историю, в которой говорилось, что раксура можно поймать в кольцо порошка дзянь. Поскольку в кладовой дворца такой порошок был, Звон настоял, чтобы они провели эксперимент. Лун сомневался, что это сработает. Дзянь был популярной пряностью на Востоке, и так как его часто посыпали поверх пирожных и клёцок, Лун много раз оказывался с ног до головы покрыт этим порошком. И хуже ему от этого ни разу не становилось, если не считать невыносимого желания чихнуть. Но если бы он об этом сказал, то испортил бы все веселье. Остальные выбрали корня в качестве подопытного, но тот решил, что его разыгрывают, и, надувшись, отошел от них к двери. В конце концов, они опробовали порошок на песне, которая без труда вошла и вышла из круга специй и сказала.
«Думаю, что мы что-то делаем неправильно».
Камыш и корень после этого немного расшумелись, и их подтрунивания вот-вот грозили перерасти в драку. После случая с Нироном Нефрите не хватало только шумной и ожесточенной потешной схватки между двумя молодыми воинами.
«Камыш, корень», — сказал Лун, а затем уставился на них, всем своим видом показывая, что если ему придется встать с дивана, то кому-то не поздоровится.
Они оба притихли. Камыш даже принял виноватый вид. Лун вспомнил, как подумал, что от камыша будут одни неприятности, и понял, что ошибся. Камыш был добродушным и спокойным. А вот корень оказался шумным и назойливым, потому что был молод. Песня же была милой и энергичной и вертела обоими воинами, словно королева. Лун напомнил себе, что он здесь всего лишь временно. Если он захочет остаться с туманом Индиго, ему придется и дальше ослушиваться приказов жемчужины, и рано или поздно это повергнет весь двор в хаос. А судя по тому, что видел Лун, еще большего хаоса двор просто не вынесет. Но его манила эта их бесхитростная дружба. Увы, хоть она и была бесхитростной, обстоятельства не делали ее простой. День клонился к вечеру, и в тени стало настолько темно, что Звон прошелся и зажег масляные лампы, висевшие по периметру двора. Вскоре после этого Луну пришлось сказать остальным, что земные создания не становились сильнее с возрастом и что Делину нужно отдохнуть. Делин заявил, что он может остаться настолько, насколько они захотят, а затем уснул в своем кресле. Звон сел в ногах у Делина, листая книгу, а остальные негромко разговаривали или свернулись, чтобы поспать. Лун же просто наслаждался тишиной. Затем песня сказала.
«Лун, а это правда, что ты не знаешь, при каком дворе ты родился? Что ты жил один, пока тебя не нашел утес?»
Лун лежал на спине, глядя на то, как цвет закатного неба меняется на оранжевый, а затем на лиловый.
«Я не был один. Я жил с земными обитателями, то тут, то там».
Корень пошевелился.
«И каково это?»
Лун помедлил. Он не знал, что сказать.
«Когда я был еще совсем маленьким и не мог выжить в лесу, чтобы меня не съели, я отправился в земной город. Мне было очень страшно. Или мне пришлось самому учить их языки. Я ковырялся в отбросах, чтобы найти еду. Я не знал, как жить и что делать».
Но это была не вся правда. «Мне очень нравилось жить среди хасси, но пришли скверны. У меня были друзья, но мне всегда приходилось уходить от них, пока никто не узнал правду».
Камыш усмехнулся и, судя по хлопку, дал корню подзатыльник.
«Идиот! Ничего труднее спросить ты не мог, да?»
«А что?» — возмущенно спросил корень.
«Ветер. Каков он?» — сухо спросил звон.
«В смысле? Сейчас или...» —
корень обиженно замолк.
«Ладно, ладно. Я понял».
Во двор вошла Елея. Она еще не успела заговорить, но Луну хватило одного взгляда на ее удрученное и гневное выражение лица, чтобы все понять.
«Они сказали нет».
Она села на стул и закрыла лицо руками. Звон уставился на нее.
«Что, вот так просто?»
«Нет, не просто. Мы весь день об этом спорили».
Елея потерла глаза.
«Они считают, что если помогут нам, то скверны поймают еще больше облачных странников и отправят их сюда. Или что корабли будут уничтожены по пути, когда скверны нападут на нас».
Роксуры все еще могли переместить двор, но если они решат совершить перелет в несколько заходов или пойдут пешком, это займет больше времени, и они станут уязвимыми для других нападений сквернов. До этого момента Луны не подозревал, насколько он рассчитывал на успех этих переговоров.
«И что мы будем делать?» — обеспокоенно спросил корень.
«Возвращаться», — сказал камыш. Он вздохнул. «Придумаем что-нибудь еще, или пойдем трудным путем».
Песня встала, взяла Елею за запястье и потянула, поднимая ее на ноги.
«Пойдем, поешь чего-нибудь?»
Камыш и корень поплелись за ней. Звон и Лун какое-то время сидели молча. Затем Звон встал и расстроенно сказал.
«Пойду внутрь, зажгу лампы. Не могу думать, когда темно».
Лун кивнул. Когда Звон ушел, Лун встал, ища свою рубаху, и обнаружил, что кто-то смыл с нее соленую воду и мох и повесил сушиться на стуле. Он натянул ее и вернулся на диван, чувствуя себя подавленно. Он рассчитывал на то, что их план сработает, рассчитывал, что двор сможет переехать относительно быстро, и он сможет оставить их, сквернов, и свое собственное замешательство позади. Во двор вошла голубая Арбора. Лун уставился на нее и лишь затем понял, что это Нефрита. Он впервые видел ее в таком обличье. Она была такой же высокой и стройной, а ее чешую украшал тот же синий-серый узор. На чешуйке выглядели мягче и были больше похожи на кожу земной женщины, чем на шкуру Роксура, хотя, возможно, так просто казалось в тени. Ее крылья исчезли, а грива стала меньше. Она больше не доходила до плеч и скорее напоминала мягкие гребешки, чем шипы. Нефрита поколебалась, а потом мрачно сказала.
«Полагаю, Елея уже все рассказал?»
Он кивнул, чувствуя себя неловко.
«Ты сделала все, что могла. Они все равно могли не согласиться, даже если бы на них не напал скверн».
«Я знаю».
Она подошла и села на край дивана, удрученно и язвительно добавив.
«Я сказала им, что если бы нас здесь не оказалось, то урон от нападения скверна был бы намного хуже. Но, думаю, они заметили изъян в моих аргументах».
Лун отвернулся, криво усмехнувшись.
«Ну, не такой уж и большой изъян».
Он помедлил, рассеянно проводя рукой по подушке.
«Я хотел поблагодарить тебя за то, что вытащил меня из моря».
Он просто хотел проявить дружелюбие, но нефрита напряглась.
«Я поступил бы так же для любого члена двора».
«Ну и ладно», — подумал Лун. Он надеялся просто поговорить с ней по душам, хотя и сам не понимал, почему. Но кое-что ему нужно было уточнить. «Она что-нибудь попросила? Та островитянка, что нам помогла?» Если нефрита не сдержала свое слово, то Лун должен был найти эту женщину и сам обо всем позаботиться. И при этом надеяться, что она не попросит ничего сложного, чтобы он мог выполнить обещание до того, как они улетят. Но нефрита сказала...
«Она ни о чем не просила, поэтому я дала ей одну из жемчужин, маленькую. Эндола Лиани сказала, что этого ей хватит, чтобы купить собственную сеть для плавучего сада и новый дом для своей семьи. Еще одну я отдала капитану летающей лодки, чтобы он продал ее и поделил выручку между членами экипажа».
Значит, об этом она уже позаботилась. Луну следовало бы закрыть рот, но он сказал:
«Щедро».
Нефрита бросила на него взгляд, который он не смог прочесть.
«Но ты же консорт?»
Раз уж дело пошло к ссоре, они могли ускорить это дело. Он сухо сказал:
«Я дикий одиночка, с плохой родословной».
«Так сказала жемчужина, а не я. Я...»
Она собралась с духом.
«Для меня будет честью, если ты станешь моим консортом, но я, по всей видимости, не имею ни малейшего понятия, как это сделать».
Оторопев, Лун посмотрел на нее. Нефрита с досадой покачала головой.
«Я знаю, как это делается в теории. Я пыталась оставлять тебе дары. Все традиции диктуют это делать. Но традиции ничего не говорят о том, как поступать, если консорт их не принимает».
Она беспомощно всплеснула руками.
«Ну сам посмотри. Даже сейчас. Вот что ты делаешь?»
Лун поймал себя на том, что он неосознанно отодвигался от нее все дальше, на другой конец дивана.
«Я не...»
Он знал, что должен ей объяснить, но облечь его инстинкты в слова было непросто.
«Жизнь научила меня, что принимать подарки — плохая идея. В незнакомой ситуации ты не знаешь, к чему это тебя обязывает. Особенно если речь идет о...»
Он отбросил несколько пришедших ему на ум слов и, наконец, сказал:
«Брачных играх».
Нефрита молча осмысливала услышанное. Наконец она сказала:
«Я знаю, что мне следовало подождать. Утес говорил, что ты даже не слышала Роксура до того, как он тебя нашел».
Она вздохнула.
«Будь наш двор сильным, у нас было бы несколько выводков консортов и королев-сестер, и мы бы все росли вместе. Я бы знала, кого хочу, и примет ли он меня. И я бы знала, что делать, даже если бы мне пришлось сражаться за него с другими королевами. И, по крайней мере, мне было бы к кому обратиться за советом».
Она хмуро покачала головой.
«Я уже много, много циклов не могу ни о чем поговорить с жемчужиной».
Потом она удрученно добавила:
«Утес сказал, что нам с тобой нужно просто переспать, подраться, выяснить отношения и успокоиться».
Это было неудивительно. «Он и мне дает паршивые советы».
«Утес думает, что он в ответе за все произошедшее. Мы потеряли слишком много воинов и консортов в сражениях. Сначала, когда гатынцы попытались захватить наши земли, а потом, когда сарды напали на двор Медного Неба, и мы встали на их защиту. Оставшиеся консорты... Я была еще ребенком, а жемчужина не захотела принять их, потому что они были консортами Смоли. Так что они отправились к другим дворам. Цветика сказала, что все произошло так постепенно. Болезни и мертвые выводки, все шло наперекосяк одно за другим. И всякий раз, когда случалась очередная катастрофа, они были так заняты ею, что никто не видел, к чему все идет. К тому времени утес уже покинул двор и один отправился в путешествие. Он не возвращался до тех пор, пока не умер дождь, последний консорт жемчужины. Но тогда было уже поздно.
Она посмотрела на Луна и долгое время молчала.
«Знаю, то, что я рассказала, звучит не очень заманчиво, но ты не хочешь присоединиться к туману Индиго?»
Лун неловко пожал плечами, не желая отвечать. Но ему казалось, что она говорила честно, и было бы неправильно не ответить ей такой же откровенностью.
«Не думаю, что мне найдется среди вас место».
Ну вот, снова эти слова. День, когда ему больше никогда не придется их произносить или слышать, станет одним из лучших в его жизни.
«Ты хотел бы снова жить с земными созданиями?»
— спросила она, а затем быстро добавила.
«Я не говорю, что это плохо. Просто необычно».
«Я бы хотел жить там, где мне не придется прятаться».
На этом желании Луны говорить откровенно иссякло.
«Да и вообще, какая разница, чего я хочу? Жемчужина приказала мне уйти».
«И ты отказался»,
— ожесточенно произнесла Нефрита.
«Я обещал утесу, что останусь, пока двор не переедет».
Лун вздохнул. Они могли говорить об этом всю ночь, и это ничего бы не изменило.
«Ну, если, конечно, я вообще столько продержусь. Воины не позволят мне просто так ослушаться ее приказа. Я не могу сражаться со всеми сразу».
Нефрита тихонько зарычала. Хотя он думал, что ее гнев направлен не на него, по его спине все равно почему-то побежали мурашки. А еще ее рык разбудил Делина, который сел, осоловело моргая. Он огляделся, ища свою книгу, и нашел ее там, где ее оставил Звон, под подушкой у его ног. Лун обрадовался тому, что их прервали, и сказал: «Прости, что разбудили». Делин прокашлялся.
«Я не спал, просто отдыхал. У вас приятные голоса».
У Луна еще не было возможности понаблюдать за тем, как общаются островитяне, но он уже успел понять, что Делин не любил пустых формальностей. Решив представить их друг другу как можно проще, он сказал:
«Нефрита, это Делин Эврон Линдл».
Делин торжественно кивнул.
«Ваша встреча с наместником прошла успешно?»
«Вообще-то нет».
Нефрита потыкала когтем диванную подушку. Сейчас она выглядела на удивление юной. Лун пояснил.
«Мы хотели нанять ваши летучие корабли, и они нам отказали».
Делин положил книгу на колени.
«А зачем вам ветряные корабли, если у вас у самих есть крылья?»
«Крылья есть не у всех», — сказал ему Лун. «Нам нужно как-то переместить арборов, пока скверны не напали на колонию».
Нефрита дернулась, но не осадила его. Лун сомневался, что кто-то еще не знал, зачем они здесь. Уж об этом скверны позаботились. Делин задумчиво почесал подбородок.
«Наместник не единственный, у кого есть ветряные корабли».
Нефрита подняла голову и нахмурилась, глядя на него.
«Он и Эндал Элиани сказали, что все корабли находятся в ведении торговых гильдий».
«Не все. Только большие грузовые суда. У многих семей есть свои корабли, на которых они путешествуют или торгуют мелкой роскошью».
Делин бросил взгляд на освещенный лампами дверной проем.
«Нам стоит поговорить с моей дочерью. Однако будет лучше, если во дворце не увидят, как мы уходим».
Эту проблему Лун как раз мог решить. Он сказал:
«Это нетрудно».
К тому времени уже совсем стемнело, поэтому, быстро пройдя по комнатам и найдя окно, которое не просматривалось снаружи, Лун, Нефрита и Делин отправились к нему домой. Звон проводил их, напутственно прошипев:
«Будьте осторожны и не уроните его».
К счастью, он сказал это на языке Раксура. Дом семьи Делина находился на одном из малых островов, которые парили в нескольких сотнях шагов над водой. Из окон башен лился свет, освещавший маленькие дворики и сады. Лун нес Делина на руках, медленно скользя по воздуху и надеясь, что старика не укачает. Но Делин привык путешествовать на летучих кораблях и, похоже, получал удовольствие от полета. Он постучал пальцем по груди Луна и указал на балкон большой башни на узком краю острова. Лун скользнул туда, и Нефрита, не отставая, последовала за ним. Нефрита наказала Елея стеречь вход в их комнаты и прикрывать их отсутствие. Если наместник или кто-нибудь еще попросит позвать Нефриту, Елея должна была сказать, что она со своим консортом, и ее нельзя беспокоить. Если кто-нибудь спросит, где Делин, то она должна была ответить, что он и Звон обсуждают книгу Делина и хотят закончить свои дела до того, как Делин уйдет спать. Всем остальным было приказано не попадаться никому на глаза и держать рот на замке. На балкон падал тусклый свет, лившийся из комнаты, наполовину скрытый белыми шторами, что висели в дверном проеме. Места едва хватило, чтобы Лун смог приземлиться, не повредив крыло. Он понял, почему Делин выбрал именно этот балкон. Тот выходил на море, и его не было видно с доков и из окон соседей. Приземлившись, Лун поставил Делина на ноги и подвинулся, чтобы уступить место Нефрите. Нефрита аккуратно села на перила, сложила крылья и ступила на балкон. Молодая девушка отодвинула занавеску в сторону, затем резко отпрянула и испуганно взвизгнула.
«Циц!»
— шикнул на нее Делин.
«Это я!»
Она неуверенно замялась, глядя на него.
«Дедушка?»
Делин властно махнул рукой.
«Это мои гости. А теперь ступай и позови свою мать».
Комната с балконом оказалась кабинетом Делина. Она была меньше, чем их покои во дворце, с выцветшими на солнце подушками и портьерами. Полки были заставлены книгами и ничем не перевязанными свитками, а также декоративными горшками и резными фигурками из далеких уголков трех миров. Лун узнал причудливую черную посуду из империи Киш, изящную эмалированную вазу из цинта, полированные ракушки, наверное, из какого-нибудь морского королевства. А еще в кабинете, похоже, собралась вся семья Делина. Взрослые сидели на полу на ковриках, слушая Нефриту, а юнцы и дети торчали в дверях, с любопытством глядя на них. Нефрита села у балконной двери, а Лун встал чуть позади нее. Он все еще чувствовал себя крайне неуютно из-за того, что все вокруг знали, кто он такой. Он понимал, что его страхи бессмысленны и необоснованы, но ничего не мог с собой поделать. С Делином он такой тревоги не испытывал, но и Делин был необычным земным обитателем. Нефрита коротко и прозрачно пересказала их просьбу, не упомянув лишь о том, что жемчужина, возможно, ведет переговоры со скверными. Лун не винил ее за то, что она это скрыла. Он точно не знал, известно ли Нефрите что-то помимо их смутных подозрений, и она, похоже, не хотела верить даже им. Да и если бы островитяне такое услышали, то только безумцы согласились бы им помочь. Как бы то ни было, Лун не понимал, что они думают о предложении Нефриты. Главой семьи была старшая дочь Делина, Элен Донар, пожилая женщина, походившая на него своим быстрым умом, видным в ее золотых глазах. Она задавала осторожные вопросы и, казалось, колебалась, но с готовностью слушала их. Нирон, что неудивительно, был явно против этой затеи.
«Ты привел их сюда?»
— сказал он, когда Делин привел семью в комнату. Он был слишком напуган, чтобы притворяться. Остальным взрослым явно стало стыдно за его слова. Им хотелось как-то загладить вину, и Лун подумал, что Нирон, возможно, даже сыграл им на руку. Элен Донар постукивала пальцами по глиняному полу и задумчиво хмурилась.
«Если мы возьмем на борт столько пассажиров, то у нас почти не останется места для еды и воды. Обычно мы берем с собой много провизии, чтобы не приземляться в опасных землях».
«Вам не придется приземляться», — вставил Лун. Он чувствовал, что должен что-то сказать, пока никто не подумал, будто он что-то скрывает. «Воины могут восполнять запасы воды и носить на корабли еду».
тогда и корабли будут двигаться гораздо быстрее», — сказал один из молодых островитян. «Если нам вообще не придется останавливаться».
«Мы можем снабдить вас и на обратную дорогу», — прибавила Нефрита.
«Ну что скажет наместник и торговый совет?» — с бессильным раздражением сказал Нирон. «Они уже решили, что это слишком опасно».
«Мы не состоим в торговом совете. Они нам не указ», —
твердо сказал Делин. Среди остальных послышался одобрительный ропот. Все еще находясь в глубоких раздумьях, Элен Донар сказала.
«Думаю, что вы поведали нам все, что нужно. Теперь мы должны все обсудить между собой».
Нефрита склонила голову, принимая ответ.
«Завтра мы покинем ваши острова. Если вы решите, что согласны, пришлите кого-нибудь к нам утром».
Она открыла кожаный узелок и высыпала из него 7 крупных жемчужин.
«Если же вы решите отказаться, то отправьте кого-нибудь, чтобы вернуть это».
Когда они летели обратно к башням дворца, Лун заметил, что на причальных платформах прямо под дворцом что-то происходит. К причалу подходила маленькая летучая лодка с фонарями на носу и корме. Около дюжины островитян бросили на борт веревки, чтобы подтащить ее. Поскольку все они были заняты, Лун решил, что их, скорее всего, не заметили, хотя цветная чешуя Нефриты все-таки блестела в свете фонарей. Оба приземлились на крыше над открытым внутренним двором. Лун сел на корточки и прислушался. Лампы во дворе были потушены, но из дверных проемов еще лился свет. Он слышал голоса звона и песни. Он кивнул Нефрите, а затем спрыгнул во двор. Нефрита приземлилась рядом с ним, сложила крылья и встряхнулась, укладывая гребни на место.
«Как думаешь, согласятся?» — негромко спросила она.
Лун принял земной облик.
«Трудно сказать. Он подумал, что все зависит от того, у кого в семье больше влияния и кто приведет более убедительные аргументы.
Делин явно был за, Нирон против. Но вот что думали остальные, оставалось загадкой.
«Они могут решить и так, и так».
Она сложила руки на груди, беспокойно подергивая шипами.
«Утёс считает, что другой возможности у нас не будет. Цветика сказала, что он изначально не хотел, чтобы двор переезжал в эту колонию».
Лун помедлил, не решаясь спросить, но Утёс был такой загадочной личностью, что он не мог упустить такую возможность.
«Так он поэтому так долго не возвращался ко двору? Потому что ему не нравится колония?»
Нефрита покачала головой.
«Нет. Он ушел, потому что его королева умерла. Ее звали Лазурь. Я ее не помню. Это случилось еще до моего рождения».
Нефрита напряглась, и Лун увидел, как ее когти впились в чешую. Не глядя на него, она резко сказала.
«Я знаю, что ты хочешь нас покинуть. Если все-таки решишь это сделать, я бы хотела... Оставь меня с выводком. Подумай об этом».
Лун оторопел. Идея должна была показаться ему ужасной. Но первым делом в его голове промелькнула мысль о том, сможет ли он договориться и забрать одного из малышей. Или двоих. Лучше двоих, чтобы они не чувствовали себя одиноко. Но он не мог вырастить их сам по себе, и его безумная надежда резко оборвалась. «Не будь глупцом», — подумал он. «Даже будь это возможно, двух птенцов, воспитанных за пределами двора, заклеймят одиночками, и им придется либо жить отшельниками, либо вымаливать разрешение поселиться в колонии». Нет, так поступить было нельзя. Он упал духом и подумал, не это ли чувствовала скорбь, эту потребность не быть одной, настолько сильную, что она могла заставить ее сделать все, что угодно. Почти все. Сама мысль об этом была ему неприятна. Но перспектива оставить выводок на воспитание в тумане Индиго тоже не казалась такой уж заманчивой. Рано или поздно двор договорится с кем-нибудь и получит новых консортов, и выводок Луны потеряет свою важность. А если что-нибудь случится с Нефритой, выводок останется на милость жемчужины.
В тот миг ему стало предельно ясно, что он не хочет стать отцом детей, если не сможет быть рядом и убить все и всех, кто будет им угрожать. Он мог бы попытаться объяснить это Нефрите, но после того, что случилось в прошлый раз, когда он отказался дать женщине ребенка.
«Я подумаю об этом», — сказал он и понял, что его голос прозвучал виновато.
«Нет, ты не обязан отвечать», — начала была Нефрита, но внезапно замолкла.
Из комнат до них донесся новый голос. Лун напряг слух и понял, что это Эндел Лиани.
«Это точно не совпадение», — он прошептал. «Они нас видели».
Нефрита раздраженно зашипела.
«Будем надеяться, что они заметили нас только на обратном пути».
Она схватила его за запястье и подтащила через двор к двери. Все остальные были уже там. Елей и Звон стояли во внутреннем дверном проеме вместе с Эндулой и Лиани, словно они только что вошли. Песни и Камыш сидели на подушках на полу, а Корень в своем крылатом обличье свисал с потолка. Он увидел их, спрыгнул на пол и принял земной облик, оставив на глиняном потолке огромные борозды от когтей. Эндула Лиани не удивилась, похоже, увидев их. Она сказала:
«Простите, что беспокою вас. Часовому у причальной платформы показалось, будто он увидел что-то в воздухе, и я хотела убедиться, что это был кто-то из вас».
«Да, мы... нам захотелось полетать», — Нефрит улыбнулась, стараясь не обнажить зубы. «Брачные игры у нас такие».
Луну даже не пришлось притворяться, что он смутился. Он осторожно высвободил свою руку из ее хватки, подошел к скамье и сел на нее. Нефрита нарочно так сказала, чтобы их не стали расспрашивать дальше. С некоторыми земными расами такая уловка бы не сработала, но для островитян объяснение, очевидно, оказалось идеальным. Эндела Лиани снова извинилась, уже пятясь из комнаты. Елея бросила на Нефриту изумленный взгляд, а затем вышла за Эндела и Лиани. Остальные не издавали ни звука, и Лун вдруг понял, что они пялятся на него. Звон вытянул шею, чтобы убедиться, что Эндела Лиани ушла и ничего не услышит. Затем он с надеждой повернулся к Луну. «Вы что, правда?» Нефрита ощетинилась шипами, а Лун выбежал из комнаты. Лун вылез из окна и взлетел на крышу. Сев, он стал смотреть на облака, пересекавшие ночное небо, и на нескончаемое колыхание моря. Ветер становился прохладным, а тростниковая крыша не удерживала дневное тепло. Когда он услышал, что остальные улеглись спать, то, поддавшись порыву, спустился вниз по стене и вернулся внутрь. Они погасили все лампы, но в ближайшей ко внутреннему дворику комнате он увидел лишь один спящий силуэт. Лун слышал других своих спутников и решил, что у выхода на причальную платформу дежурит Камыш, а все остальные спят в соседней комнате. Звон сел и сказал: «Сюда». Лун помедлил. Звону стоило остаться с другими воинами, и Луну не следовало поощрять его попытки отделиться от остальных. Но потом он подумал: «А, забудь». Он не знал, куда отправиться после того, как покинет туман Индиго, и не собирался отказываться от чьей-то дружеской компании, пусть даже и всего на одну ночь. Он принял земной облик, а Звон тем временем подвинулся. Когда Лун растянулся на подушках, Звон прошептал: «Ну, прости за то, что я ляпнул. Мне не стоило этого говорить». Лун лег на бок, ерзая, чтобы примостить косточку таза на что-нибудь мягкое.
«Все в порядке.
Я просто... мы все надеялись...» Лун раздраженно стиснул зубы.
«Не нужно ни на что надеяться. Когда двор переедет, вы получите консорт из звездного сияния».
Звон горячо зашептал: «Не хочу я консорта из звездного сияния, который будет задирать нос и вести себя так, словно он сделает нам большое одолжение тем, что снизошел до нас. Я тебя хочу!» Лун повернулся на другой бок и сел. Склонившись над Звоном, он прошипел: «Меня вы не получите!» Звоны воспитывали не воином, и он не уступил сразу же, как это сделали корень и камыш. Он чуть отпрянул, на миг проявляя покорность, но затем сразу же требовательно спросил.
«Почему нет?»
Раздраженно зарычав, Лун сдался и снова лег. Даже если остальные не услышат, о чем они говорят, им может стать интересно, почему они рычат друг на друга.
Утес и не собирался меня оставлять. Ему просто был нужен хоть какой-нибудь консорт, чтобы остальные согласились перевести двор. Ты, Цветика, и так это знаете.
Звон настойчиво возразил.
«Мы этого не знаем, и ты не знаешь, что думает утес. Никто не знает, что думает утес».
Лун стиснул зубы.
«Если не замолчишь, я тебя укушу».
Он не знал, поверил ему звон или нет, но тот хотя бы перестал говорить.